ребята, приглашаем вас слушать радиопрограмму «Чистый источник».
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Я благодарна Господу, что Он подарил нам еще одну встречу с вами в этой радиопрограмме. И сегодня, ребята, вы услышите одну жизненную историю, которая называется «Яблоки». Наступил август. Фермеры южной части Германии занялись уборкой богатого урожая. Летнее солнце светило ярко и тепло. Высоко в небе звонкой песней заливались жаворонки. Над цветами повсюду жужжали пчелы и шмели. Легкий утренний ветерок раскачивал разноцветные головки цветов. По широкой деревенской улице три мальчика шли в школу. Они, похоже, не торопились к началу занятий. Без конца останавливаясь, они толкали друг друга, смеялись и шутили. Особенно отличался тот, что постарше, вихрастый мальчик с необычно светлыми глазами. Его звали Генрихом. Он был сегодня в приподнятом настроении. Другие мальчики, Филипп и Марк, громко смеялись над его выдумками. Проходя мимо большой усадьбы, огороженной высоким забором, мальчики обратили внимание на краснобокие яблоки и золотисто-желтые груши. Уже не раз они жадными глазами рассматривали эти плоды. Сегодня ребята снова остановились у забора.
«Смотрите, у старого Якова этого скряги! Фрукты больше, чем у всех жителей деревни вместе взятых!»
Хитро подметил Генрих.
«Да, садовник недавно говорил, что деревья под их тяжестью вот-вот сломаются», — добавил Марк.
«А калитку в сад он всегда плотно закрывает, вот досада», — проворчал Филипп.
«Ну и что?» — засмеялся Генрих. «Я при первой же возможности наведаюсь в сад. Калитка мне не помеха, можете не сомневаться».
Филипп и Марк удивленно посмотрели на Генриха. «Неужели он осмелится залезть в чужой сад?» – послышался звон школьного колокола.
«Бежим!»
– крикнул Марк и сорвался с места. Филипп и Генрих побежали следом. Мальчики жили на одной улице и учились в небольшой сельской школе. В этой школе был всего один класс, в котором учились дети разных возрастов. Филипп и Марк – родные братья. Их родители были богобоязненными людьми и старались воспитывать своих детей в страхе Божьем. Генрих был единственным сыном неверующих родителей. Дома его не учили бояться Бога. Ровно в полдень из школы с веселыми возгласами и шумом дети высыпали на улицу. Вслед за ними в дверях показался Отто Францевич, учитель этой школы.
«Что вы так шумите?»
— спросил он мальчиков, которые баловались на крыльце.
«Мы не шумим!»
Тут же возразил Генрих, хотя именно он задирался к старшим и создал столпотворение. Найдя Филиппа во дворе, Генрих отвел его в сторону и прошептал.
«Я нашел гнездо черного дрозда. Ты пойдешь со мной сегодня в обеденный перерыв? Только смотри, никому не говори, чтобы никто об этом не знал!»
Филипп кивнул. В это время подбежал Марк, и Генрих ушел, а братья отправились домой. По дороге Марк сказал.
«Генрих так часто обманывает. Это же он начал драться, а директору сказал, что он не шумел. Ему нельзя верить. Обман – это же большой грех, правда?»
Филипп ничего не ответил. Он думал о том, как бы незаметно уйти из дому, чтобы посмотреть с Генрихом гнездо. Пообедав, Филипп незаметно выскользнул из дому, чтобы успеть до занятий сбегать с Генрихом в лес. Исчезновение Филиппа, может, никто и не заметил бы, если бы отцу не понадобилось послать его к мельнику в соседнее село. Филиппа нигде не нашли, и поручение пришлось выполнять Марку. На башне пробило 2 часа, к когда Марк вернулся в свое село.
«Занятия уже начались», — понял он и побежал прямо в школу. Но он был не единственным, кто вовремя не пришел на урок.
Возле дверей в коридоре топтались Генрих и Филипп.
«Где ты был?»
— увидев Марка, спросили они.
«Папа посылал меня на мельницу».
«Отлично!»
— прошептал Генрих, хитро прищурив глаза.
«Директор подумает, что отец посылал вас вместе, и я тоже ходил с вами».
Генрих постучал, и все трое робко вошли в класс. Первым уроком после обеда был библейский час. Учитель объяснял ученикам новые отрывки из Библии.
«Почему вы опоздали?»
– строго спросил учитель.
«Папа посылал меня на мельницу, и я не успел вовремя вернуться», – объяснил Марк. «Простите, мне надо было торопиться».
Учитель разрешил мальчикам сесть на свои места, а сам продолжил урок.
«Мы только что прочитали историю про Ананию и Сапфиру. Бог наказал их смертью за то, что они обманули. Бог ненавидит ложь и очень строг к обманщикам. Мы часто думаем, что обман не такой уж большой грех. Однако Библия дает однозначное определение. Всякая неправда является грехом».
Отто Францевич обвел взглядом своих учеников и, подойдя к окну, продолжил.
«В наши дни Бог обычно не наказывает обманщиков мгновенной смертью. Но мы не должны забывать, что никакой лжец не останется без наказания, если он не раскается. Кто помнит, как звали близкого друга Иисуса Христа, который солгал несколько раз подряд?»
«Петр!»
– раздалось одновременно несколько голосов.
«Правильно, Петр отрекся. Он сказал, что не знает Христа, и подтвердил свою ложь клятвой. Как вы думаете, Бог простил его?»
В классе наступила тишина.
«Простил, потому что Петр покаялся», —
ответил кто-то из мальчиков.
«Да, Господь простил Петра, потому что он искренне раскаялся. Он горько плакал. Воскресший Господь не укорил Петра и даже не напомнил ему об отречении. Он только спросил, «Любишь ли ты меня?» Это говорит о том, что Иисус простил Петра.
В наше время многих волнует вопрос, прощает ли сегодня Господь Иисус грехи людей.
Хочу сказать вам, ребята, да, Иисус Христос прощает и сегодня всякого, кто просит у Него прощения. Он любит миловать грешников».
После уроков Генрих, Филипп и Марк возвращались домой. Марк молчал. Филипп, словно виноватый, поглядывал на него украдкой. Дойдя до развилки, братья попрощались с Генрихом. Он свернул на тропинку, ведущую в лес. Филипп тоже хотел пойти с ним, но побоялся, что Марк расскажет об этом отцу. Братья долго шли молча. Уже подходя к калитке, Марк спросил.
«Филипп, зачем вы обманули учителя?»
«Кто обманул? Мы же не сказали ни слова!»
Марк в недоумении посмотрел на брата. Он понимал, что мальчики своим молчанием обманули учителя, но не знал, как это объяснить, и потому промолчал. Прошло несколько недель. В один из вечеров после того, как семья поужинала и отец прочитал отрывок из Библии, Филипп куда-то вышел. Марк еще немного поговорил с родителями и поднялся на второй этаж в свою комнату. Филиппа в спальне не оказалось. Марк забрался на кровать и стал поджидать брата. Обычно они вместе молились перед сном. Марк долго сидел, задумчиво глядя в окно. Он переживал за Филиппа. В последнее время брат стал каким-то другим. Он что-то скрывал. Иногда Марку казалось, что Филипп не доверяет ему. И вот он снова куда-то ушел. Куда? А Филипп в это время стоял с Генрихом за сараем в темном углу двора. Боязливо озираясь, они возбужденно перешептывались.
«Филипп, ты просто не представляешь, какие там чудесные яблоки. И груши тоже. Мягкие, сочные, сладкие, как сахар. Не теряйся!»
«Как ты думаешь попасть в сад?»
Едва слышно спросил Филипп.
«Забор высоченный, а калитку не открыть».
Генрих лукаво хмыкнул.
«Это мелочи. Я знаю, где можно перелезть через забор».
Достав из кармана два больших краснобоких яблока, он соблазнительно прошептал.
«Ты только посмотри, мне их подарил сегодня садовник. Недавно я помог его внуку выбраться из неприятной истории. И старик не забыл это. Я проходил мимо открытой калитки, он подозвал меня и подарил эти яблоки. Не поверишь, сколько там плодов, и какие огромные, в два раза больше моего кулака. На, попробуй!»
Филипп надкусил яблоко.
«Вкусное!»
«Такой удобный момент я не пропущу, можешь не сомневаться», — заметил Генрих. «Только нужно торопиться. Кто знает, может, садовник завтра начнет снимать яблоки. Так ты пойдешь со мной? Или ты трус?»
«Я не трус, но...»
«Не хочешь?» — перебил его Генрих. «Как хочешь. Ложись спать, малыш. Пусть мама тебя хорошенько укроет, чтобы ты не дрожал от страха. Мне ты не нужен. Никогда бы не подумал, что ты такой трус».
«Филипп! Филипп!»
Послышался приглушенный голос Марка. Сердце у Филиппа забилось сильнее, а ноги словно налились свинцом. Он повернулся, чтобы уйти, но Генрих схватил его за рукав и зашипел прямо в лицо.
«Ты что, Филипп, не будь таким трусом. Старик даже не заметит, что у него на пару яблок стало меньше. Все равно они сгниют под деревьями. На рассвете я жду тебя, понял? Я уверен, что ты не подведешь. Или ты трусишь?»
В деревне царила предрассветная тишина. Было еще совсем темно, и лишь слабый проблеск зари на востоке сообщал об обновленной милости Божьей и о наступлении нового дня. Неожиданно где-то настороженно залаяла собака. Прижавшись к стене, Генрих долго стоял возле сарая. Он поджидал Филиппа, напряженно наблюдая за входной дверью дома. Он уже начал нервничать и сердиться, как вдруг из темноты появился Филипп. Выбравшись из своей спальни через окно, он спустился по веткам мощного ореха, который рос перед окном. При появлении друга Генрих сразу повеселел, и они направились к усадьбе старого Якова. Стараясь оставаться незамеченными, мальчики, крадучись, пробрались в сад. Марка разбудил какой-то шорох. Он вскочил и посмотрел на кровать Филиппа. Она была пуста. Ничего не понимая, Марк позвал брата. На зов никто не откликнулся. Увидев, что окно открыто, Марк выглянул. Откуда-то снизу донесся едва уловимый шепот, а потом послышались осторожные удаляющиеся шаги. Марк тревожно вглядывался в темноту. Что делать? Разбудить родителей? Может, Филиппу грозит опасность? Марка пронзил страх. «Надо догнать его». В одно мгновение Марк оделся, запрыгнул на подоконник, ухватился обеими руками за ветку ореха и стал торопливо спускаться. Неожиданно нога, не найдя опоры, скользнула по гладкой коре. Марк разжал руки и, ударяясь о ветки, полетел вниз. Раздался глухой стук. Марк потерял сознание. В это время Генрих с Филиппом были уже в саду. Под тяжестью плодов ветки наклонились так низко, что мальчики без труда наполнили яблоками и грушами карманы и небольшой холщовый мешок. Они сразу же поспешили обратно, чтобы вернуться домой до рассвета. Мальчики благополучно подошли к дому Филиппа. Генрих хотел уже идти домой, как вдруг они увидели Марка, лежащего под орехом. Филипп в ужасе склонился над безжизненным телом брата. «Марк! Марк! Что случилось?» Но тот не отвечал и даже не подавал никаких признаков жизни.
«Он умер!»
— зарыдал Филипп и упал на колени рядом с братом.
«Ты что, с ума сошел?» — злобно прошипел Генрих. «Сейчас всю деревню поднимешь на ноги. Ничего страшного с ним не случилось».
«Уходи, уходи отсюда! Мне не надо было слушать тебя! Я позову отца, я все ему расскажу! Что мы наделали? Зачем я послушал тебя? Если Марк умрет или уже умер?»
«Закрой рот!» — одернул его Генрих. «Своими воплями ты не оживишь его! Возьми себя в руки! Ты же не знаешь, что на самом деле произошло!» «Так быстро не умирают. Он просто без сознания, и завтра уже будет все нормально. Вот увидишь!»
Генрих быстро достал несколько яблок из своего кармана, присел рядом с Марком и сунул их в карман пострадавшего. Филипп смотрел на Генриха, не понимая, что бы это значило.
«Если Марк действительно умер, то он не будет больше говорить. Все будут думать, что это он ходил воровать яблоки, а на нас никто и не подумает». «Возьми, наконец, себя в руки и молчи! Смотри, не выдай! Иначе будешь иметь дело со мной!»
Пригрозив кулаком, Генрих быстро исчез за сараем. Только теперь Филипп начал понимать, зачем Генрих затолкал яблоки в карман Марка. В каком ужасном деле он, Филипп, участвует? Его охватил ужас. «Что делать? Может, все рассказать родителям?» «Нет, на это у него не хватит мужества!» Его сковывал страх перед Генрихом, и Филипп решил молчать. Молниеносно опустошив свои карманы, он спрятал ворованные яблоки в сарае, затем забрался по дереву в комнату и разбудил родителей. Отец занес Марка в дом и положил на кровать.
«Филипп, беги быстрее за врачом, попроси, чтобы он пришел сразу же!»
И Филипп побежал. Как Марк мог упасть? Зачем ему понадобилось вылазить в окно? Недоумевали родители. Вытирая засохшую кровь на лице сына, мать с тревогой рассматривала рану на голове. Сквозь густые волосы еще сочилась кровь. Наконец пришел врач. Осмотрев Марка, он сказал, что мальчик находится в очень тяжелом состоянии.
«Снимите с него штаны», — попросил врач.
Мама осторожно потянула за штанину и только сейчас заметила, что в кармане что-то есть. Вдруг на пол упало большое красное яблоко и покатилось под кровать.
«Марк, сыночек, что же ты наделал?» — испуганно проговорила она. «Это же яблоко из сада Якова!»
Закончив обследование, врач озадаченно посмотрел на родителей.
«Мальчик упал неудачно. У него не только ушибы и рана на голове, но и серьезные внутренние повреждения. Возможно, он сломал позвоночник».
Наложив Марку повязку на голову, врач прописал лекарства и велел обеспечить пострадавшему покой. На следующий день Марку лучше не стало. О несчастье быстро узнала вся деревня. Жители сочувствовали мальчику и родителям. Школьный учитель при первой же возможности пришел навестить своего ученика и утешить скорбящих. Когда Отто Францевич со страданием смотрел на Марка, отец скорбно сказал: «Нам тяжело видеть, как страдает наш сын, но гораздо тяжелее от мысли, что он воровал яблоки. Мы никогда не думали, что он способен на такое». Немного помолчав, учитель осторожно возразил:
«Я хорошо знаю Марка, и мне не верится, что он мог так поступить. Конечно, факты свидетельствуют против него,
Но я думаю, что если даже он и воровал, то лишь потому, что кто-то его на это соблазнил.
В жизни Филиппа наступили тяжелые дни. Его сильно мучила совесть. Под вечер учитель вновь посетил больного. Как только он подошел к кровати, Марк открыл глаза и внимательно посмотрел на него.
«Такой ясный взгляд? Нет, мальчика не тяготит вина», – подумал Отто Францевич и повернулся к Филиппу, который сидел около окна и потерянно смотрел на младшего брата. Взгляд Филиппа был тревожным. Учитель невольно подумал, что Филипп все знает и, возможно, сам замешан в этом деле. Отто Францевич еще больше утвердился в своем предположении, когда Филипп провожал его до двери. Он держался очень неуверенно и боялся посмотреть учителю в глаза. Как только Отто Францевич вышел со двора, из-за угла дома появился Генрих и позвал Филиппа.
«Ты нас выдал?»
«Нет», – печально ответил Филипп. «Но...»
«Ты будешь молчать, понял?» Перебив его, приказал Генрих. «И вообще, зачем он полез через окно? Конечно же, он решил шпионить за нами. Но мы должны держать язык за зубами. Марк не может нас выдать, и больше никто об этом не узнает».
«Если бы ты видел, как страдают родители, я, наверное, сойду с ума, если Марк...»
Приближающиеся шаги заставили мальчиков замолчать. Это был учитель. По-видимому, он что-то забыл и решил вернуться. Мальчики быстро спрятались за углом сарая и ждали там, когда Отто Францевич уйдет. Учитель видел мальчиков, и от его опытного взгляда не ускользнуло то, что они его испугались. Значит, Филипп действительно все знает. Отто Францевич задумчиво пошел домой. В наступившую ночь родители Марка не могли уснуть. Состояние сына ухудшалось. Сидя у кровати, мать прислушивалась к каждому его вздоху и умоляла Господа, чтобы он дал ему здоровье. Щеки Марка стали ярко-красными. У него поднялась высокая температура. Он метался в бреду, с его губ иногда срывались несвязные звуки. Вдруг среди ночи Марк открыл глаза и несколько минут неподвижно смотрел на мать, а потом прерывающимся голосом спросил: «Мама, что ты здесь делаешь? Где Филипп? Мне нужно идти искать его». Марк попытался встать, но тут же со стоном откинулся на подушку и потерял сознание. Под утро температура поднялась еще выше, и родители поняли, что надежды на выздоровление сына почти нет. Рано утром пришел Отто Францевич. Он некоторое время молча смотрел на страдающего Марка, затем поинтересовался, как прошла ночь. Мать со скорбью рассказала, что Марк один раз приходил в себя и произнес несколько слов. Склонившись над своим учеником, учитель взял его горячую руку и прошептал: «Ты узнаешь меня, Марк?» У мальчика дрогнули ресницы. «Открой глаза. Ты готов пойти к Иисусу?» Марк приоткрыл глаза. Светлая улыбка озарила его лицо, и он прошептал: «Да». Отто Францевич по-отцовски погладил руку мальчика, затем выпрямился, посмотрел на мать и уверенно сказал: «Марк не крал яблоки». Неожиданно Марк тихо позвал Филиппа. Тот вздрогнул. Марк снова позвал его. Филипп подошел к кровати. Больной некоторое время неподвижно смотрел на брата, будто хотел что-то вспомнить, а потом прошептал: «Ты вернулся? Где ты был?» Филипп почувствовал, с каким напряжением все смотрят на него. Он едва держался на ногах. Казалось, голова не выдержит бурного потока мыслей.
Но и в этот раз он не смог признаться. Марк снова потерял сознание. Теперь он лежал тихо и неподвижно. Филипп, казалось, уже ничего не замечал и не слышал. Он все так же неподвижно стоял возле брата. Почувствовав на своем плече чью-то руку, Филипп вздрогнул. Учитель повел его в соседнюю комнату.
«Филипп, ты знаешь, как все случилось», — уверенно произнес Отто Францевич. «Ты также знаешь, как попали в карман Марка яблоки? Расскажи мне об этом. Только расскажи правду. Это освободит тебя от угрызений совести».
Филипп молчал.
«Филипп, Марку уже недолго быть с нами, и у родителей на сердце вдвойне тяжело от того, что они не знают правды. Они думают, что Марк воровал яблоки. Филипп, расскажи все, пока твой брат жив».
Филипп напряженно смотрел в одну точку. Он все еще боролся с собой. Ему было жалко Марка, жалко родителей, но он боялся Генриха. Отто Францевич взял мальчика за руку и почувствовал, как она дрожит. В следующее мгновение мальчик содрогнулся от рыданий. Филипп все рассказал, как было.
«Я не хотел воровать. Я знаю, что это грех. Генрих назвал меня трусом, и я хотел доказать, что не боюсь. Зачем я слушал его? Когда Генрих положил яблоки в карман Марку, я хотел все рассказать родителям, но у меня не хватило смелости. Это я во всем виноват. Что я наделал?»
«У Господа и для тебя есть милость», — уверенно сказал учитель. «Если ты сожалеешь о том, что произошло, и признаешь свою вину, давай помолимся».
После молитвы Отто Францевич поспешил утешить скорбящих родителей.
«Благодарите Бога, все случилось именно так, как я и предполагал. Марк не воровал яблоки».
В этот же день Господь взял Марка к себе. Марка хоронили в тихое солнечное воскресенье. К траурной процессии присоединились почти все жители села. За свою короткую жизнь Марк успел полюбить Иисуса и стать примером для других детей. Филипп шел с родителями. Бремя вины уже не тяготило его. Однако скорбь еще была очень большой. В его памяти, словно на экране, одна за другой проплывали картины того страшного раннего утра. О, какими сладкими, вкусными и привлекательными казались плоды в чужом саду! И какими горькими, какими ядовитыми они оказались на самом деле! Нет, ворованное никогда не будет сладким. Оно отравит душу своим ядом и долго еще будет мучить всякими сомнениями. Прижавшись к сильной руке отца, Филипп решил почаще обращаться к нему за помощью и советом и не избегать общения с ним, как он это стал делать в последнее время. Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Сегодня вы прослушали одну жизненную историю, которая называется «Яблоки». Нам интересно знать ваши впечатления о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193. До свидания и до следующей встречи.